Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера». Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, богослов, писатель, священник Александр Сатомский сегодня в студии Радио «Вера». Я Александр Ананьев. Потрясающе интересный разговор. Задумывал я его как разговор о том, от чего же мы болеем и куда сие ведет. А, как это часто бывает, разговор оказывается гораздо глубже и шире заявленной темы. Отец Александр только что сказал, что как-то довольно проявление недалекости какой-то нашей и завышенного самомнения считать, что мы в центре Вселенной, и все, что происходит вокруг нас, следствие того, что мы там пошевелили правой или левой рукой, соответственно. Ну вот, это не так. Но я хорошо знаю вот это свое состояние, да, на исповеди, когда я прихожу и говорю: вот здесь плохо, я знаю, почему это я. Вот здесь плохо, там вот отношения с кем-то, я знаю, это я. Вообще, очень не по-христиански сказать, что вот здесь плохо, ну, это как бы не я, да? Это я. Во всем надо видеть следствие своих ошибок, своих промахов, в том числе и в болезнях, в конце концов. Нет?
Ну, вы можете захотеть и посидеть.
Посидеть нет, но, там, скажем так, полениться и через 5 лет остаться без зубов, да. Там взять, распуститься и через 5 лет оказаться с циррозом печени, легко. Это в моих силах. Не то чтобы я очень хочу цирроз... Да нет, я не хочу цирроз печени. Но я знаю, что если он будет, это будет моя вина и следствие того образа жизни, который я вел.
Нет, это, как сказать, мы же ведь тут немножко разговариваем про разные вещи. То есть про то, что наше тело является заложником нашей души, это очевидно. Да, более того, что в целом ряде случаев те грехи, которые мы оправдываем нуждами тела, оправдываются ровно противоположными процессами. Ну, то есть, условно, да, мы можем припомнить, что у людей, страдающих наркотическими зависимостями, тело начинает прятать вены, ну, потому что уже не может, да, как бы, а они, тем не менее, находчиво их изыскивают. И так с целым рядом других вопросов. В этом плане, конечно, такого рода взаимосвязь очевидна, но мы же ведь говорим с вами про другое. Ну, как бы, как минимум, большая часть нашей беседы была не про это, да, а про то, что концептуально какие-то вот глубоко внутри происходящие меня процессы, да, вот моя концептуальная греховность, да, приводит к тому, что я болею там, ну, я не знаю, каким-нибудь иридоциклитом в глазу, да, удивительной вещью, которую невозможно заработать никаким греховным поведением напрямую.
Если бы в мире был список людей, которые знают наибольшее количество непонятных слов, в этом списке вы бы занимали первое место, отец Александр. Что такое иридоциклит?
Это удивительная болезнь, которую я получал неоднократно. Но неважно, это маленький биографический факт. Соответственно, да, вот я к тому, что это так не работает. Понятно, что прямые причинно-следственные связи существуют, и они очевидны. Ну, то есть, условно, не знаю, половая распущенность запросто приводит к появлению, да, там, у человека половых инфекций, да, там, ненормированное пищевое поведение приводит к ожирению и всему тому комплексу, который за ним счастливо идет. Но не про это разговор, да, то есть, а вот про такие, как бы, более глубокие неочевидные связи, да, вот в ряде случаев они отсутствуют. Потому что если бы это работало так, святые бы не болели. И наоборот, мы бы не имели примеров здоровых, как кони, грешников.
И это тоже правда. Ну, кстати, вот по поводу болезней грешников у меня подготовлен отдельный вопрос. Они же в то время, как обычные грешники, как я, они страдают от болезней, святые, они, ну, как будто бы берегли свою болезнь, вглядывались в нее и находили в ней какой-то большой смысл.
Вот про большой смысл, наверное, аккуратней нам нужно, да, как бы, а про...
Ну, не сетовали, по крайней мере.
Ну, как бы они находились в процессе, да, то есть пытались принять ее как факт своей жизни. Более того, у того же самого Паисия Святогорца мы встречаем отношение к его собственной онкологии как то, что, ну, как бы, настолько он как-то за время своей жизни и трудов ушел от себя и стяжания в себя, что и по этому поводу как-то ему казалось, ну, что ли, не то что неприлично, а избыточно чего-то хотеть. Да, то есть столько вот вокруг боли, страданий, переживаний и всего остального, что он очень вовлечен туда. Mm-hmm. А по поводу этого вопроса он говорит, ну, Христос, ты же знаешь, как мне. Ну, то есть как бы это скорее про евангельское «если хочешь, можешь меня исцелить». Это на самом... Ну, и сразу ремарка. Это вообще не для всех. Вообще не для всех. Для всех все-таки тезис про то, что Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ты, наверное, там хочешь или не хочешь, вот я хочу точно. Мне точно надо.
Сейчас я предположу, что Бог не против болезней человека. И попробую доказать. Не потому, что я так думаю, а чтобы поговорить, что называется, от обратного. Христу ничего не стоит подойти к больному, прикоснуться к нему, взглянуть на него, сказать ему, и тот встанет и пойдет здоровым. Это в его силах. Сила Христа, сила Бога, она границ не имеет. Точно так же, посмотрев, как посмотреть там на одного человека, он может посмотреть на все человечество. На два человека, на 50 человек там. На город. И на всю планету, да, и сказать, ну вот встаньте и не болейте больше. Может? Может. Любит человек? Да безусловно. Не делает этого? Не делает. Получается, он как бы не против того, чтобы человек болел и умер.
На самом деле, при всем при том, что, да, как бы вы закидываете эту тему от противного, это на самом деле большой вопрос. Большой и именно, ну, скажем так, вопрос от опыта. Да, потому что есть много вопросов от теории. А вот этот, каждый, наверное, человек на каком-нибудь жизненном этапе задавал Богу точно. А некоторые живут в нем, будучи, да, как бы отягощены, например, какими-то тяжелейшими хроническими недугами. Но по этому поводу, ну, как бы, вот банально, поделюсь своими собственными размышлениями, да, то есть, наверное, как бы всякий из нас также в эту сторону как-то думал. Вот самый для меня показательный в этом плане сюжет – это про про паралитика у купели Бейт-Хесед, у Вифезды. Да, она даже называется «Дом милосердия». Бейт Хесед. Он там не один. Их там многое множество. И он сам вроде бы в этот момент времени ничего не хочет. Все, что он хочет, это чтобы кто-то бы его в тот момент, когда возмутится вода, снес бы туда, и он был бы счастлив. Ну, то есть он концептуально хочет исцелиться. Но вот от этого конкретного спрашивающего он ничего не хочет. Он здесь сидит и сидит, как бы в таком состоянии безнадежности, в общем-то, да, как бы попытки поймать шанс на миллион. И Христос исцеляет его. Не спрашивая там про веру, неверу, еще что-то. Он встал, взял кровать, на которой лежал, и ушел. Не зная даже, кто это был. Вообще не понимая. А все остальные остались лежать там, где лежали. И больше туда Христос, по всей видимости, не наведывался. Ну, как минимум, из текстов евангелистов это не очевидно. То есть, неужели милосердие Христово лимитировано?
Ну да.
Что вот в день сегодняшний не более одного, извините. На самом деле нет. Здесь вопрос в другом. Что все-таки, как мы уже сказали, да, что не только болезнь, а огромный объем происходящего в мире коррелирует с человеческой греховностью. Не является прямой причинно-следственной очевидной связью, но находится в прямом взаимосоотношении, в корреляции. И совне, снаружи осуществить это исцеление просто невозможно, потому что там, изнутри, свободные воли не соотносятся ни с даром, ни с дарящим до той степени, чтобы взять и принять. Кроме всего прочего, в чем ведь тоже проблема, да, например, когда мы читаем про дочь Иаира, про сына Наинской вдовы, про Лазаря, три воскрешения на евангельский объем текста. С тремя ли мертвыми за эти годы столкнулся Христос? Что-то подсказывает, что нет. Но тоже эти да, а остальные нет. Почему? А вот здесь уже даже более очевидно понимаемая нами причина. Лазарь, дочь Иаира, сын Наинской вдовы умерли потом. Да, они были воскрешены. Как бы это условно воспринималось как несвоевременная кончина. Да, вот не вышел срок их жизни, плохо, что они умерли сейчас. Пусть они доживут, но они доживают и умирают. Бог же противник смерти как таковой. И, скорее всего, поэтому в рамках, например, своей земной жизни Христос не исцеляет всех и не воскрешает всех, потому что все, кого Он исцелит, заболеют вновь. Все, кого Он воскресит, умрут. Он поэтому восходит на крест и воскресает, давая игольное ушко, через которое нужно пройти человечеству, чтобы, пройдя, избавиться и от болезни, и от смерти вообще. То есть, как сказать, чтобы это не было постоянным конвейером по восстановлению утраченных запчастей, да, а по выходу с конвейера они начинали отсыпаться заново.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на светлом радио. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский, отвечает на вопросы неофита так, что вопросов становится только больше, и удивление все глубже, и поводов потом ходить и думать о разговоре, думаю, что будет немало и у меня, и у вас. Прежде чем я продолжу задавать свои вопросы, я поделюсь своими соображениями по поводу, так сказать, светлые стороны болезни. Вообще у болезни есть светлая сторона? Ну, хотя бы немножко.
Ну, наверное, на этапе исцеления очень даже.
Да даже на этапе пикового развития болезни все-таки есть, потому что, с точки зрения человечества, да, болезнь любая, тем более какая-то страшная, типа онкологии, это же еще и путь реализации вот этого творческого начала, заложенного в человеке Богом. Потому что человек начинает думать и придумывать, и создавать там лекарства, избавляющие человека от страданий, от болезней. Уж сколько болезней, которые были, казались неизлечимыми там лет 100 назад, уже там в 60-х годах этого века вполне лечились. То же самое сейчас с онкологией происходит. Ну вот еще недавно диагноз онкологии воспринимался как однозначный приговор, но сейчас ситуация изменилась кардинально, появились новые методы исследований, персонализированные методы лечения с учетом особенностей организма каждого конкретного человека. И в частности, у нас в России, благодаря реализации национального проекта здравоохранения, появляются центры амбулаторной онкологической помощи, врачи повышают свою квалификацию. И сейчас при раннем обнаружении рак излечим в 90% случаев, что, в общем, обнадеживают. Почитайте подробнее о национальном проекте здравоохранения, и вы все узнаете. Тем не менее, вот болезнь, которая, вот это проистекает из вашего ответа относительно того, почему Христос не вылечил там всех и не всех сделал, там не всех воскресил, но вот тогда. А зачем лечиться тогда? Ну, Христос же этого не делает. И нам зачем? Есть болезнь? Ну, ладно, хорошо. Значит, так надо. Мы же все равно все умрем, правильно? Зачем? Смотрите, если у меня машина разваливается, я могу ее починить? Могу. Она еще сильнее разваливается. Я могу ее починить? Ну, теоретически могу. Там заменить ей все вообще и починить. Ну, я что делаю? Я говорю, ну, окей, хорошо, давай-ка, не надо. Мы ее продаем или отдаем на утилизацию, покупаем себе новую машину и спокойно ездим дальше, да? А некоторые, и я очень хочу попасть в это число, да, чтобы избавить себя от этих проблем, вообще не ждут, пока машина начнет разваливаться. Они отъездили там гарантийный срок, который там 5 лет условно. 5 лет отъездили, машина еще там считается новой, она вся прекрасная, там все исправно, все фары горят, все дворники работают. Ты так смотришь, 5 лет прошло. Ты ее сдаешь точно так же в автосалон, по трейд-ин берешь новую и спокойно ездишь еще 5 лет, не зная горя и бед. Зачем лечиться?
Ну, ровно потому, что если мы не адепты самых оригинальных трансгуманистических теорий, то все-таки, наверное, мы считаем, что сдать тело по трейд-ин невозможно. Хотя многим бы хотелось. Да, соответственно, как бы трансгуманизм тем и жив. Да, что мы войдем в то светлое завтра, когда от органов до организма целиком мы будем менять как перчатки, перенося сознание, значит, каким-то там волшебным мистическим образом и счастливо дальше жить. Вообще не буду вдаваться в эту тему, просто считаю, что это, ну, как бы, мягко сказать, и не очень научный дискурс, ну, а с религиозной точки зрения просто дичь. А, все, на этом про трансгуманизм ремарка.
Боюсь, на эти рельсы я вас еще столкну чуть позже, но продолжайте.
Хорошо. Вот. Относительно же, соответственно, того, как мы смотрим, да, на этот вопрос, наше тело – наш вечный спутник. В некотором смысле, хотим мы этого или нет. Потому что, кроме всего прочего, исповедуя веру в воскресение мертвых, мы исповедуем ее, но опять же, если мы не поборники Оригена, который считал, что мы воскреснем шарообразно, то мы считаем, что воскреснем мы в этих же самых телах. Да, от аффектов они будут свободны, то есть от всего того, о чем мы как раз говорили, и от болезней в том числе, но тело будет тем же. И, собственно, христианство настаивает поэтому на значимости тела, на святости тела, на участии тела в деле спасения. Поэтому и телу, равно как и к душе, мы должны проявлять внимание, которое, да, как бы заключается банально в сохранении его в наиболее функциональном состоянии. То есть не запускать его в плане, да, каких-то своих там негативных страстей и привычек с телом связанных, да, и поддерживать его в те моменты, когда оно болеет, приводить его в порядок.
Тяжелый вопрос я вам сейчас задам. Мы с женой как-то в контексте болезней других дорогих нам людей обсуждали этот вопрос. Но знаете, это вопрос из серии «Если со мной что случится, где лежат все документы, и как оплачивать счета, и там какие долги, что где, и где деньги лежат, и пин-коды от карт». Ну, чтобы у тебя было на всякий случай, потому что такие разговоры не должны быть, да. Вот, мы говорили о том, что будет, если, ну, не дай бог, у меня диагностируют там онкологию, да. Я вижу, как с онкологией борются дорогие нам люди. Они вкладывают в лечение все. Время, силы, здоровье, деньги. Продают машины, квартиры, отказываются от всего. Только для того, чтобы попытаться спасти человека, а человек все равно уходит, потому что болезнь оказывается сильнее. Я спросил жену, говорю, слушай, как ты считаешь, а может быть, вот если у меня будет болезнь, да, может быть, не стоит? Может быть, стоит помолиться, в храм сходить? Съездить куда-нибудь, в конце концов? Зачем? Если ты понимаешь, что, ну, врач тебе говорит, а врачи обычно очень честные парни, они говорят, ребят, ну, шанс небольшой, там, 7% шанс, что вы, как бы, выкарабкаетесь. Ты говоришь, ну, окей, хорошо, не вопрос, мы все равно умрем. Так давай проживем это время вот с Богом и с благодарностью. А не будем обескравливать тебя в этой вот оставшейся земной жизни, да, я уйду, а ты вот останешься без денег, без квартиры, без всего, еще и измученные все. Давай поживем красиво. Я еще раз, друзья, я просто обращаюсь сейчас к слушателям Радио Вера. Вот все, что я здесь говорю сегодня, это не значит, что я так думаю. И уж точно не значит, что так думает редакция Радио Вера. Это вопросы неофита. часто от противного. И это не значит, что я это утверждаю. Бороться с болезнью надо, лечиться надо, помогать надо, но давайте поразмышляем. Зачем?
Вот смотрите, здесь, наверное, несколько тезисов. Первый. С одной стороны, каждый конкретный человек, да, как бы находится в полной ответственности за свое здоровье и за все манипуляции с ним. Понятно, что как врач, так и близкие, и вообще как и всякий человек из окружения больного может осуществить нечто только ввиду, выражусь вот самым канцелярским языком, его мотивированного согласия. То есть, если человек хочет и лечится, не хочет и не лечится, и никто его не заставит. Это понятно. Поэтому, да, гипотетически стратегия может быть любой. Человек может решить, что да, ему не нужно вот это дорогостоящее лечение с низкоэффективным результатом и прожить жизнь в мире и покое.
Но проблема не в том, что мне надо. Проблема в том, что это все валится тяжким бременем на людей, которых я люблю и которые мне дороги.
Здесь второй момент. Значит, сразу еще маленькая ремарка про поездим по сытым местам, помолимся и все остальное. Это чистое перекладывание ответственности. То есть, как бы из этих же соображений мы, например, не ездим по монастырям, когда возникает вопрос в поиске работы. Или нет. Ездить-то мы, может быть, и ездим, но на хедхантере-то сидеть не забываем. И резюме-то раскидываем со страшной силой. То есть почему-то здесь мы считаем, что нам нужно сопрячь усилия. То есть, с одной стороны, сделать возможное и призвать Бога в это, не в пустоту, а в то, что мы осуществили. С болезнями ведь точно так же. Да, мы по монастырям ездим, и к святым обращаемся, и помощи Божией ищем, но помощи в некоем осуществляемом процессе. То есть мы не являемся тем самым лежачим камнем. Нет, мы делаем возможное, делаем посильное. Все остальное, да, мы возлагаем в руки Божии. И третье. Тезис, который вы только что озвучили, да, про непереносимое бремя на ближних. Это звучит так же пошло, как тезис, когда, значит, расстаются с человеком и говорят, что «я недостоин тебя, ты слишком прекрасен». Замечательно. То есть, с чего бы вдруг, да, ты, не будучи мною, за меня это решил? Вот здесь та же самая ситуация. Не надо решать за своих близких. Они, делая как раз дело любви, да, делают естественное для них. Мы в начале передачи об этом говорили, что всякий и каждый, проводив близкого в мир иной, корит себя за неизделанное. Опять же, мы говорим, что да, это ошибка логическая, но ей подвержен всякий человек. Каждый скажет, что это я не доделал, не досмотрел, не увидел на раннем этапе, не отвел к нужному врачу, или отвел, но не к нужному надо было, вот не к этому, а к другому. Нужна была быть не такая терапия, вот такая нам надо было продать не дачу, а все на свете. Там. При всем сделанном. Представьте себе, что будет с человеком, когда он еще и не делал. Он доест себя просто до основания. Поэтому за другого решать не надо.
У нас осталась минута. Mission Impossible. Давайте представим, что нас сейчас слушает, а нас сейчас абсолютно точно слушает, человек, который находится в тяжелой болезни. В смятении, в отчаянии, в унынии. Попробуем за 60 секунд сказать ему то, что ему сейчас важно услышать. Что-то, что ему поможет.
Вот, наверное, все, что можно сказать в такого рода ситуации, что Христос находится внутри этой ситуации. Нам часто кажется, опять же, что это все какая-то изолированная история. Вот есть я, которому тяжело, и Бог, которому хорошо, и он вовне. Нет. Христос на кресте в прямом смысле слова, сопереживая, соболезнуя мне здесь и сейчас. То есть человек не брошен, не оставлен. Понятно, что он самозакрыт, ему больно, и он проживает свою боль. Но хотя бы на уровне головы мы должны иметь в виду, что Бог соболезнует с нами. Причем не в пошлом смысле этого слова, а в объективном. И более того, у него есть план, который он все равно реализует относительно нас. Здесь ли, в лучшем ли из миров, но эта болезнь отступит.
Спасибо вам огромное за этот непростой, но очень важный разговор. Мы его обязательно продолжим, потому что вопросы у меня еще остались, их немало, и думаю, что будет становиться только больше, потому что жизнь продолжается, и вопросов неофита список расширяется. Это был настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Спасибо вам, отец Александр. Слушайте, а желать здоровья по-христиански, да? Ну, я просто почему спрашиваю? Потому что вот у меня всегда есть какое-то неприятие неофитское, когда тебе желают удачи. По-моему, совершенно не христианское понятие, да? Удачи тебе, пусть тебе улыбнется фортуна там, да, то есть такое вот язычество. И вот когда ты идешь там, ну что, здоровье тебе. А мне тоже кажется, ну, а что ты мне желаешь здоровья? Это ж не от тебя, не от меня зависит и от чего-то.
В этом смысле практически ничего от нас напрямую не зависит.
Но не грех желает здоровья.
Но мы видим, как, например, ветхозаветная культура желает мира, как новозаветная культура желает радости. Мир и радость тоже не всегда зависят от нас. Но мы хотим их и желаем близким. Поэтому и со здоровьем, я думаю, будет совершенно неошибочно желать его окружающим.
Тогда я желаю здоровья вам и вашей замечательной семье, отец Александр. Пусть никто не болеет. Ну, все равно ведь... Я хочу, чтобы никто не болел и все были счастливы. Сегодня с вами был Александр Ананьев. Ровно через неделю, в понедельник, в это же самое время, мы обязательно продолжим наш разговор. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».